А сейчас я хотел бы вернуться к 18 главе Евангелия от Матфея. Это наша 90-я проповедь уже на это Евангелие. Мы сегодня будем говорить о первых четырех стихах, о очередном уроке, который Господь наш Иисус Христос преподает ученикам. Я, когда готовил эту проповедь, обратил внимание на такую деталь, которую мы часто вспоминаем. Евангелие – очень маленькая книга. Она не вписывает в себе и тысячной доли всего того, что говорил Иисус Христос. Всего того, что Он сделал, всего того, что происходило вокруг Него. Но Бог позаботился о том, чтобы выбрать всего того, что было в жизни Иисуса Христа. Самое важное, самое главное, касающееся нас с вами сегодня, для того, чтобы преподавать нам уроки жизни. Для того, чтобы учить нас жить, вас и меня. Библия – это книга Божия. Это Бог в своем плане позаботился о том, чтобы люди, рационально мыслящие, способные понимать жизнь, люди могли увидеть план этой жизни, реально и конкретно. Вот почему мы дорожим каждой деталью этой книги. Вот почему и этот сегодняшний урок, он касается сегодня не просто идеи, он касается сегодня вас и меня, он касается сегодня реальностей нашей с вами жизни. Давайте прочитаем 18 глава с 1 стиха. Если у вас есть возможность, вы можете пролистать еще, посмотреть Евангелие от Марка в 9 главе с 33 стиха и в Евангелии от Луки в 9 главе с 46 стиха описывается та же самая история. Так вот, Марк пишет, что это было в Капернауме. Для многих это уже имеет какое-то значение. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Иисус Христос всегда стремился объяснить то, что Он учит, максимально понятным образом. Когда мы были на том месте, которое долгое время считалось Голгофой, поражает такая вещь, что все вот эти люди, там десятки, сотни людей служат. Что они делают? Служат. Кадилом кадят. Один одной дорогой идет, другой дорогой идет, третий дорогой идет, расталкивает тех, кто ему мешает. Ему сейчас очередь прокадить. Там идет этот эфиоп, за ним следует из армянской православной церкви, там уже русский подгоняет, там следующий из Африки, и все у них там расписано по часам. И вот смотришь на весь этот яролаж, на всю эту суету, абсолютно непонятно. Вы знаете, почему Христос не построил этот храм? Христос знал, что Он пришел для того, чтобы построить душу. Вот почему Он берет и простейшие иллюстрации. Он берет ребенка, Он ставит посредине, Он говорит: «Я сейчас вам преподам урок вселенской важности». Это урок, который важнее, чем многие-многие торжественные церемонии и литургии, которые там же происходили. И до сих пор, кстати, возле Стены Плача эти стоят люди с коробками на голове. Хранилище, куда они складывают закон. Написаешь, на челе положи. Ленточками привязаны коробки, в которых они складывают свитки маленькие. Иисус Христос ставит ребенка. Он говорит: «Вот посмотрите внимательно, я вам сейчас преподам урок». Очень интересно, что когда Иисус Христос имеет дело со своими учениками, мы всегда видим, что Он занимается формированием их. Вот они уже немножко больше 2 лет в этой точке за Ним следуют. И все, что Он делает, Он беспокоится о том, кто они. Он беспокоится, чем они живут, как они мыслят. Когда Он касается вот этих вопросов, о которых они говорят, Он не отвечает на вопрос. Он касается центра, из которого выходит вопрос. Он учит их правильно мыслить. Он работает над формированием их. Очень многие вопросы невозможно объяснить. Невозможно ответить на вопросы. Почему? Потому что до того, как ответить, нужно научить правильно мыслить. Ну, допустим, если вы хотите научить ребенка, как брать интеграл, знаете, да, это из математики, Для этого нужно сначала, ну, немножко хотя бы объяснить, что есть математика. Есть еще 1 + 2, и потом немножечко потом уравнение решать начинать. И потом тогда вы можете уже прийти к таким более сложным аспектам математики. Очень часто мы задаем вопросы, мы хотим простых ответов. Но для того, чтобы найти ответы, нам нужно научиться мыслить правильно. Нам нужно подойти к вопросам с правильной точки зрения. И вот в этом тексте, который мы сегодня с вами будем изучать, Иисус Христос учит нас мышлению. Я прошу Бога, чтобы сейчас каждый из нас мог приготовиться к тому, чтобы учиться у Христа мыслить. Позвольте Ему формировать ваше мышление. Позвольте Ему формировать вашу жизнь. Вот сейчас, когда вы находитесь здесь, когда вы открыли это слово, позвольте Ему изменить вас сегодня. Изменить хотя бы в этой сфере, чтобы вы немножечко больше стали похожи на Него. О чем идет речь? В Евангелии от Марка написано о том, что ученики спорили, кто больше. Мы еще будем к этому вопросу возвращаться в 20 главе Евангелия от Матфея, где Христос конкретнее, детальнее об этом говорит. Но, по всей видимости, эта тема давно бороздила умы учеников. Я уже говорил о том, что они поверили, в отличие от всех других или от многих-многих других людей, которые не пошли за Христом, они поверили в реальность Царствия Небесного. Они поверили настолько, что они оставили очень многое, и они следовали за Иисусом Христом. И что они делали? Они предвкушали Царство. Они понимали, что вот еще немножко, они не знали, как они туда попадут. Они не могли соединить вот эти две точки, они сейчас, и они в Царстве, соединить конкретной линией. Но они точно знали, что Царство будет. И поэтому они думали о Царстве в соответствии с тем, как они думали о своей жизни здесь на земле. Естественно, говоря о царстве, они не могли себе представить царство, в котором не было бы классов. Каждое общество на земле имеет определенную классификацию. То есть люди более значимые и менее значимые. Есть более влиятельные, более великие и менее великие. И вот здесь евангелист Матфей описывает, что ему задают вопрос, кто же больше будет в Царстве Небесном? Конечно, Марк объясняет, что этот вопрос был с подтекстом, этот вопрос был с тем, что мне сделать или что нам сделать, чтобы мы были больше. Иисус Христос отвечает на этот вопрос. Как я уже сказал, что в каждом обществе есть свои определенные классы. Любое общество, возьмите, в Индии есть касты, если вы слышали. Это очень четкое деление всего общества на такие слои. Есть самые низкие слои, где самые-самые простые, самые, может быть, неспособные или обделенные судьбой люди. И есть самые высокие слои. Это узаконено. Люди считают, что так оно и должно быть. Господа и рабы были во все времена, во всех культурах. В Советском Союзе была предпринята попытка создать внеклассовое или бесклассовое общество. В этом была основная идеология коммунизма или строителей коммунизма, тех, кто хотел построить коммунизм. Ну, как вы знаете, что в этой части это уж точно не получилось построить. Классы так и остались. Изменились их названия, люди приобрели, может быть, немножечко другой расклад в взаимодействии этих классов, но точно так же были великие и были ничего не значащие. Поэтому, естественно, ученики задают вопрос, каким образом, кто выше? Давайте оставим эту социологию, оставим общество, давайте посмотрим на себя, посмотрим на церковь, вот на нас, живущих в церкви. Вы знаете, и сегодня среди нас продолжаются те же самые проблемы, те же самые вопросы, кто выше? Это как-то неистребимо живет в нашей природе. Некоторые люди видят себя более способными, поэтому они думают, что я, в общем-то, чуть-чуть лучше. Я как-то уже несколько раз рассказывал эту историю. Однажды в парикмахерской я услышал разговор двух женщин. Одна говорит, а ты видела, как Ивановы на каком джипе приехали? Ну ничего, говорит, зато у нас дом лучше. Каждый человек свою значимость измеряет по-своему. Одни думают, что значимость в джипе дорогом и более современном, а другие утешают себя. Ну ничего, все-таки у нас есть тоже какая-то часть величия. У нас лучший дом, чем у тех машин. Как я уже сказал, некоторые считают себя более способными, талантами, поэтому они чуть выше. Другие считают, что они более умные или более благородные. воспитанные, не такие, как те, кто не воспитан, не умеют одеться правильно, не умеют дверь открыть правильно, не умеют зайти, выйти правильно. Некоторые утверждают свое превосходство тем, что они имеют какое-то положение, вот занять бы хоть какую-то роль там в церкви, хоть бы, ну, там деньги считать или уже хотя бы дверь открывать, ну, чтобы какой-то ключ был в руках и так далее. Всякие разные представления о том, где значимость, чтобы кто-то зависел от нас. Когда Христос обращается к ученикам, Он исправляет вот этот тип мышления. Вот почему мы об этом сегодня говорим. Это касается нас сегодня. Это не только индусов касается, которые там кастовое общество сделали. Это не только касается мировой политики. Это касается нас с вами сегодня, нашей с вами жизни. Реально и практически. Как я уже сказал, что ученики не могли измерять небесные ценности. Они, говоря о Царстве Небесном, продолжали изменять его категориями земными. Поэтому Иисус Христос обращается к ним. И Он исправляет их мышление в двух коренных точках. Давайте посмотрим на эти точки. Первое, Он говорит о том, что истинное величие невозможно без истинного или настоящего обращения. И мы на этом остановимся немножечко поподробнее. Потом коснемся второй точки или второго элемента величия. Непосредственно зависит от искренности и степени умаления. Это то, о чем здесь говорит Иисус Христос. И вот эти два фактора, они абсолютно неизвестны и абсолютно чужды для современного общества, для мира сего, для мышления мира сего. Давайте посмотрим на первое, истинное обращение. Еще раз прочитаем эти тексты. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Очень отрезвляющие слова. Ученики приходят, и они пытаются говорить со Христом, как люди, уверовавшие в Царство Небесное. И они думали, что Он сейчас поддержит их. Они думали, что они сейчас о небесном говорят. Не о том земном, не о том, как рыбу ловить, не о том, как дом построить. Они о небесном говорят. И они думали, что рассчитывали на то, что Христос сейчас поддержит эту беседу и расскажет им, что вот есть класс такой-то, класс очень спасенных, класс не очень спасенных, там служителей, там помощников, диаконов, молитвенников и всяких разных. Христос, вместо того, чтобы продолжать их диалог или продолжать этот разговор, Иисус Христос возвращает их немножечко назад и говорит: «А вы там будете? А вы уверены, что вы там будете?» Он сначала говорит о том, кто будет в Царстве Небесном. Прежде чем говорить о том, как там распределяется положение, нужно быть уверенным, что вы там будете. Очень логично, не так ли? Он говорит, что сутью того, что говорит о человеке, имеющем место в Царстве Небесном, является обращение. Что это такое? Что значит «если не обратитесь»? Что значит слова эти, властные, мощные слова Иисуса Христа? Мы немножечко попозже отметим некоторые грамматические характеристики, связанные с этими словами Христа, где Он точно говорит: абсолютно точно не будете там. Абсолютно точно. Перестаньте себя обманывать, перестаньте строить иллюзии. Если не обратитесь, не будете там. Я думаю, что после такого предупреждения, наверное, очень важно посмотреть, чтобы быть уверенными в том, что мы понимаем, что значит «обратитесь». Обратились ли вы? От этого зависит вечность, от этого зависит наше отношение с Богом. Что такое обращение? Обращение, прежде всего, означает радикальный поворот. Христос говорит: если не обратитесь, то есть Он говорит каждому человеку, предполагая, что каждый человек по своей природе идет не туда. Абсолютно каждый. Христос точно не был пелагианином. Для тех, кто изучает богословие, знает, что был такой богослов в IV веке, который придумал идею, что человек рождается как чистая страница, табула роса. И потом он только вписывает в своей жизни что-то туда, и чаще всего вписывает неправильно. Христос ясно придерживался положения, учения и факта того, что каждый человек, рожденный на земле, идет не в ту сторону. И поэтому каждому абсолютно человеку необходим радикальный поворот. И поэтому он каждому человеку говорит, если в твоей жизни не было радикального поворота, ты к Царству Небесному не имеешь никакого отношения, или оно к тебе. Очень важный факт. Как я уже сказал, что наша с вами проблема начинается с нашего взгляда на человека, с нашего взгляда на самого себя, с нашего понимания, кто мы и куда мы идем. Несколько текстов я приведу из Священного Писания, которые объясняют это немножечко яснее. Сердцевина проповеди апостола Петра в Иерусалиме. Это его вторая проповедь. Проповедь на Храмовой горе. Проповедь в одном из притворов Соломоновых, где собирались люди. Они входили в храм с Иоанном, исцелили человека хромого. Собрался народ, стали спрашивать у них. Петр говорит, знаете, что это Бог. Он поворачивает внимание к Богу. И потом, после того, когда он представил суть своей проповеди, слушайте, что он говорит, 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Заметьте, он указывает два фактора. Для спасения необходимо покаяние, метаноя, перемена мышления. Нужно научиться думать по-другому, во-первых. Во-вторых, для спасения необходимо обращение, перемена направления жизни, перемена ценностей, целей. Перемена методов и так далее. В Ветхом Завете, еще один текст из Ветхого Завета приведу. Сущность проповеди пророка Захарии. Захария, если вы помните, возвращается из плена вместе с народом. Народ начинает воссоздавать Иерусалим, строить храм. И Захария обращается к ним и говорит им о той же самой проблеме. Первая глава 4 стиха. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших». Но они не слушали и не внимали мне. Проблема народа израильского заключалась в том, что жертвы приносились, храм стоял, левиты все шевелились, все было вовремя сделано, кадильницы кадили. Обращенных людей только не было. Не было людей, которые свою жизнь повернули из своего выбранного изначально курса к курсу Божьему. В этом проблема. И Захария вспоминает и говорит, не делайте так, как делали отцы ваши, которые попали в плен. Важность обращения. В этом, кстати, постоянная проблема людей. Они постоянно хотят решить проблему своей греховности, проблему своих отношений с Богом легкой ценой. Они хотят решить эту проблему. Большинство людей понимают, что проблема есть. Они хотят решить ее, не изменяя курса. Они хотят решить добавками чего-то. Они думают, что если я уступлю Богу вот здесь, или если я сделаю для Бога вот это, то тогда каким-то образом Бог учтет это. Он не может не учесть, я же старался. Иисус Христос ясно говорит, не оставляет сомнения. Он говорит, если не обратитесь, если абсолютно вы не переделаете жизнь. Из чего состоит обращение? Я хочу привести вам четыре таких элемента, которые включают в себя обращение. Обращение состоит, первое, признание неверности направления жизни. Если у вас не было глубокого понимания своей полной неверности, своей полной негодности, обращения быть не может. Если вы думали, что вы, в общем-то, шли правильно, вам нужно только чуть-чуть подкорректировать курс. Абсолютно неправы. Первое. Второе. Обращение состоит из отказа от привычно сложившегося курса жизни. Блудный сын двигался в одну сторону, двигался от отца. Он приходит к определенной точке, где он понимает, что этот путь, по которому он идет, абсолютно неверен. Он приведет его в погибель. И он становится в ту точку, где он говорит, встану и пойду к отцу моему. Где он готов от этого отказаться пути. Я хочу попросить вас, посмотрите, пожалуйста, внимательно еще на свою жизнь. Действительно ли в вашей жизни была та точка, где вы поставили крест на своем пути? Где вы ясно поняли, что Иисус Христос предлагает совершенно отличающуюся от вашего представления жизнь. Христос говорит, если не обратитесь, не войдете в Царство Небесное. Третье, это осознанный и радикальный поворот к Божьим или небесным ценностям. Блудный сын говорит, сколько рабов, наемников в доме отца моего избыточествуют хлебом, а я здесь умираю от голода. Это понимание, это осознанный поворот, это осознанное оставление этой жизни, это осознанный отказ от ценностей, на которых базировалась жизнь до этого момента. И четвертое, это последовательное движение, мотивированное этими небесными ценностями. Вот что значит обращение. Когда мы говорим об обращении человека, это не просто эмоциональный подъем, который человек пережил, когда он услышал, что Иисус Христос умер, и он почувствовал себя грешником, и он вышел вперед и покаялся, или не вышел вперед. Обращение – достаточно радикальное явление. Вот почему Христос объясняет, он говорит к людям: будьте уверены, проверьте, что вы действительно обращенный человек. Если не обратитесь, не войдете в Царство Небесное. Изменение курса жизни тесно связано с умиранием нашего «я». Именно поэтому сегодня существует такое разнообразие различных типов, различных моделей христианства, где люди пытаются, сохранив свой курс, сохранив свое неправильное направление жизни, каким-то образом угодить Богу. Такие люди всегда ищут возможность истолковать Божье Слово каким-то образом, чтобы не повредить своего курса, чтобы не прибегать к необходимости изменений. И они уж специалисты, они найдут вам богословов, они найдут вам любых людей. Чаще всего логика следующая. Мне приходится слышать эту логику очень часто. Люди говорят: ну и что? И вы хотите сказать, что только вы одни спасетесь? И вы хотите сказать, что только вот такие, которые на Библии помешались, вот только они, вот по Библии жить прямо надо. А что, тысячи других верующих, наших русских, правильных, хороших, что они в ад пойдут? Я вам скажу, я не знаю, куда они пойдут, но Христос сказал точно: если не обратятся, пойдут. Другой дороги не будет. Если не обратитесь, не войдете. Это не мои слова. Это не слова каких-то эксклюзивистов, которые выбрали и сделали очень такую узкую категорию людей для спасения. Это слова Господа Иисуса Христа, к которому Он обращается к людям и говорит: все это переделанное, недоделанное, добавленное, извращенное, измененное христианство никуда не годится. Нужно обращение. Реальное, настоящее, полное обращение. Как я уже говорил, очень много всяких людей, которые говорят: не нужно быть таким радикалом. Прям уж всю жизнь посвятить служению. Ну это ж, ну ладно, там некоторые есть, но это ж неудобно. Посмотрите, сколько возможностей. А здесь служение, это люди, это трудность постоянно. Служение не только для служителей, это для каждого из нас. Каждый человек служитель. Это абсолютный факт, ясный из Священного Писания. Абсолютно для каждого из нас это сверхважно. Почему без обращения нет доступа в Царство Небесное? Ну, во-первых, так говорит Христос. Это не я придумал, это не то, что несколько человек собрались и сказали: окей, ну что, давайте мы затянем планку и скажем, что вот только так, и по-другому. Кто не дотягивает, I'm sorry, не судьба. Христос говорит: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете. Матфея 18 глава 3-4 стих Христос говорит: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете. И греческие три слова там стоят. Так вот эти первых два слова, о и мэй, эти два слова – это две отрицательных частицы. Частицы, которые используются обычно или одна, или вторая. В разных ситуациях. В одних случаях одна используется, в других случаях другая используется. Здесь Христос взял их две вместе поставил, чтобы ясно люди знали, что не войдут точно. Это не просто так. Библия же написана, каждое слово имеет значение. Поэтому Иисус Христос говорит: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете. Абсолютно точно не войдете в Царство Небесное. Это первое. Второе, обращение является объективной необходимостью. Почему без обращения нет доступа в Царство Небесное? Почему это объективная необходимость? Дело в том, что главная проблема людей как раз и заключается в их неверно выбранном курсе. Это абсолютно понятно. Если человек не изменит курса своей жизни, он просто не может, он не туда придет. Он может рисовать там идею Царства Небесного у себя по пути, он придет-то не туда. Сколько бы вы ни ставили знаков по дороге, которые указывают не туда, куда ведет дорога, от этого же не изменится направление дороги. 38-й Псалом, 5 стих, псалмопевец говорит: подлинно совершенная суета, всякий человек живущий абсолютная суетность каждого человека. Каждому человеку нужно исправить эту суетность своего мышления, своих целей, своих жизней. Итак, мы говорим сейчас о первом небесном принципе величия. Иисус Христос говорит, необходимо обращение. Но кроме того, Иисус Христос подчеркивает или переходит к следующему элементу. Третий стих 18 главы. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Воплощение, Голгофский крест, страдания, смерть, воскресение Иисуса Христа были сделаны специально для того, чтобы вот это обращение, вот это умоление стало реальным для нас с вами. Давайте посмотрим на второе, искреннее умоление. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, и поставил посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Если не обратитесь и не будете как дети, он ставит одно зависимо от второго. Он говорит, первое, об обращении, если не обратитесь, и второе говорит о том, что обращение обязательно приводит к очень важному обстоятельству, к умолению человека. Человек становится или он должен стать умоленным, как дитя. В следующем стихе он подтверждает, что в Царстве Небесном действительно будут различные степени величия. В Царстве Небесном будут то же самое люди, которые более великие и менее великие. И он говорит, итак, кто умолится, как эти дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Да, оказывается, в Царстве Небесном тоже есть определенная система градации, которую очень важно нам знать. Но дело в том, что этот принцип абсолютно противоположного действия. Нам трудно его понять. Почему? Потому что мы привыкли все время в одном измерении. Это все равно, как люди всегда на ногах ходят, да? И когда вы смотрите на что-то, у вас автоматически горизонт сравнивает. У вас есть в мозгу измеритель вертикали и горизонтали. И вы понимаете, что вы все меряете таким образом. Мы привыкли жить кверх ногами. Мы живем на земле, и у нас привычный образ измерения ценностей человеческий, который неправильно измеряет. И Христос берет и вот здесь с головы на ноги все ставит. Он берет и объясняет, что суть величия совершенно в другом оказывается, в абсолютно противоположном. Это то, что нам очень трудно понимать. Это хорошо, очень хорошо продемонстрировано Иисусом Христом. Филиппийцам 2 глава 7 и 9 стих. Иисус Христос, написано, Он занимает самое великое положение. По Своему величию нет, никто больше не превосходит Христа. Он самое великое положение занимает. Почему? Он умолился ниже всех. И вот это у нас не срабатывает. Вот это нам трудно впитать в себя, чтобы это была рабочая философия нашей жизни. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему, именно поэтому, запомните слово Божие, каждое слово имеет значение, посему именно по этой причине Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот система градации в небесах. Иисус Христос действительно занимает самое высокое положение. Почему? Умолился ниже всех. Я хочу задать вопрос. Мы это знаем? В общем-то, да. Слышали уже много раз. Возникает вопрос, почему не умоляемся? Почему боимся умоляться? Почему, когда возникает ситуация, у нас автоматически срабатывает инстинкт подняться немножко выше, подмять под себя других. Нам так и кажется, что если я умолюсь, я проиграю. Я сразу же все потеряю. Я не буду контролировать ситуацию. Заметьте, что сказано здесь об Иисусе Христе. Кто поставил его выше всех? Сам он сделал это? Абсолютно нет. Написано, посему и Бог, Бог Отец, превознес его выше всякого имени. Что подчеркивает Иисус Христос одним примером? Давайте посмотрим, что означает искреннее умоление. Иисус Христос, сравнивая обращенного человека с умолением ребенка, показывает на несколько аспектов, характерные детям. Я остановлюсь на двух самых главных. Когда мы говорим о искреннем или настоящем умолении, прежде всего, чем характеризуются дети, это своей зависимостью. Что это значит? Ребенок сам по себе не может прожить. Когда он рождается, он выжить физически не может без родителей. Так Бог устроил, очень интересно устроил. Рождается ребенок абсолютно, стопроцентно зависимым от людей, которые рядом с ним. Вот эта зависимость, она, в принципе, сохраняется и в будущем, когда человек вырастает, когда он становится взрослее немножко. Конечно, мы знаем, что разные дети по-разному реагируют. Здесь Христос не говорит абсолютно о каждом индивидуальном случае. Есть дети, которые слишком рано начинают отрицать свою зависимость, но от этого они не перестают быть зависимыми. Они же все равно зависимы. Поэтому, когда Христос показывает это ребенка, Он говорит, если вы не поймете в своей жизни, что вы абсолютно зависимый человек. Несколько сравнений. Человек взрослый, большинство вопросов решает сам. Ребенок большинство вопросов знает, что решают родители. Это разница между тем, младенец или ребенок и взрослый. Если не умолитесь и не будете как дети. Дети большинство вопросов отдают, или они понимают, или так реально есть, и они к этому привыкли, что папа с мамой решит. Даже тогда, когда они с папой и с мамой пытаются спорить, все равно они знают, что будет так, как родители скажут. Первое сравнение. Второе. Человек взрослый в большинстве своих ситуаций может позаботиться сам о себе. Ребенок нет. В большинстве ситуаций ребенок хорошо знает, что кто-то должен о нем позаботиться. Папа с мамой работают, должны заработать на хлеб. Папа с мамой должны обеспечить кровом над головой, одежду и так далее. В этом разница. Поймите о том, что вы сами не способны о себе позаботиться. Первое. Ваши решения, они не обладают решающим значением. Второе. Вы не можете даже позаботиться о себе. Третье. Человек взрослый в большинстве случаев может защитить сам себя. Ребенок в большинстве случаев нуждается в защите. Он нуждается в тех, кто будет его охранять, в тех, кто позаботится о его эмоциональной безопасности, физической безопасности, санитарной безопасности, интеллектуальной и так далее. Это несколько таких сравнений, которые говорят нам о том, что Христос имел в виду, когда Он поставил ребенка перед учениками. Он показывал иллюстрацию принципам небесного величия. Он подчеркивал и говорил о элементах того, что было присуще маленьким детям. Как я уже сказал, что несмотря на то, что мы взрослые, будучи взрослыми, имеем какие-то стремления, какие-то тенденции к каким-то добрым вещам, суть нашей греховной природы, с которой мы рождаемся с детства, она заключается в том, что мы хотим быть независимыми. Мы видим свое величие в независимости. Нам трудно подумать о том, что мы должны быть зависимыми. Христос же ставит ребенка и говорит, если не умолитесь, как это дитя, если не поставите перед собой цель искать зависимости, вы даже в Царство Небесное не попадете. И если вы попадаете в Царство Небесное, то вот там ваше преуспевание зависит от того, насколько более зависимы от Бога вы будете. Это то, что подчеркивает Иисус Христос. Он сам был ярчайшим примером абсолютной зависимости от Отца. Кто-кто, а Он-то мог бы быть независимым. Он был совершенным человеком. Абсолютно совершенным человеком. Он мог бы, он был умный, он был сильный, ему природа покорялась, он болезни контролировал. Он мог бы независимо действовать. Иисус Христос пришел на землю, его главной целью было стать зависимым от Отца. В этом весь его горизонт, вся его цель, все его устремление. Христос продемонстрировал это умоление как дитя. Он пришел на землю, он был Богом. Он был с Отцом всегда, вечность. Но он становится человеком и становится в положении абсолютно зависимого человека. Вот что Иисус Христос имеет в виду, когда Он ставит ребенка. Ставит его перед вами, перед вашим сегодня взором. И говорит, если не умолитесь, если не станете в положении зависимости, пожалуйста, научитесь видеть в зависимости ценность. Отбросьте эту ложную идею, которую вы принесли со своей греховной природы, что ваше счастье в том, чтобы было по-вашему. Что ваше счастье в вашем независимом духе, в утверждении самого себя. Отбросьте это, и Христос иллюстрирует. Он сам живет так. Послушание было сердцевиной жизни Иисуса Христа. Давайте сравним с собой. Жил ли кто-то из нас, когда встает с утра и думает, как бы послушаться родителей? Чаще всего послушание воспринимается как неизбежное зло. В общем-то, не хочется, но приходится. Иначе на каникулы не поеду, иначе там что-нибудь не дадут или чего-нибудь дадут того, что не хочется получить. И Иисус Христос пришел для того, чтобы искать послушание. Очень интересная разница. Колоссальная разница в мышлении. Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным. Даже до смерти, к смерти крестной. Божественная Троица устроена так, что внутри нее нет никогда конфликтов. И вот Иисус Христос, Он равен Богу. Бог Сын равен Богу Отцу, Богу Духу Святому. Они все настолько посвящены друг другу, настолько любят друг друга, что в них, внутри Троицы, никогда не возникает конфликта. Одна личность, один представитель Троицы снисходит на землю. Для чего? Для того, чтобы абсолютно во всем слушаться того, кто равен с ним. Я знаю, очень многие жены имеют проблему с этим. Они говорят, так мы же равны, да? Но заметьте, здесь Иисус Христос абсолютно равен Богу Отцу. Он не сходит на землю. Для чего? Он видит в этом свое величие. Суть его величия заключалась в том, чтобы абсолютно всегда быть послушным Отцу. Существует эта иерархия, кстати, и у мужей, и у жен, и у детей. Смотрите, главный Христос, и наша первая задача – быть послушным Ему. Это первая задача. И потом у каждого из нас есть свои обязанности. Мы должны быть послушны полицейскому, который установил правила дорожного движения. Мы должны быть послушны начальнику на работе, который установил порядок функционирования предприятия. Дети и родителям должны быть послушны. Все это исходит из послушания Иисусу Христу. Очень важный принцип. Молитвенная жизнь Иисуса Христа – это постоянная практика была его. Почему люди мало молятся? Потому что мало осознают зависимость от Бога. Редко осознают эту зависимость. Марка, 1 глава, 31 стих. «Утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился». Луки 5:16. «Он уходил в пустынные места и молился». Вы можете таких текстов очень много найти. Почему? Он зависим был от Бога. Он жил в постоянном осознании зависимости. Вот почему он говорит, если не умолитесь. Исполнение воли Отца была главная цель жизни Иисуса Христа. Помните эту самую, наверное, известную молитву Иисуса Христа, молитву в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос говорит, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Итак, это первая характеристика умоления, это зависимость. И дай Бог, чтобы каждый из нас искал этого состояния. Пусть это станет для нас действительно истинной целью, ценностью настоящей. Пусть это станет практикой. Пусть это превращает и изменяет нашу жизнь. Пусть это изменит характеристику взаимоотношений между нами. Наш гид, который с нами был 10 дней, мы практически в одном автобусе с 8 утра до 8 вечера были. И когда он с нами расставался, он говорил: «Я никогда не видел такой атмосферы. Я теперь понимаю, что значит библейское христианство». Это было очень приятно слышать, когда люди, не способные понять, видят это в жизни. Это то, что должно быть видно. Это то, что должно стать реальностью. Другие принципы взаимоотношений. Второй элемент, который связан с умолением, это доверие. Мы говорили немножко о зависимости, второе – доверие. Детское доверие связано с тем, что дети, не понимая всего, они знают две вещи. Они знают, что папа с мамой любят их, они добрые, и папа с мамой знают больше их, и поэтому они доверяются. В этом все. Мы в наших отношениях с Богом должны понимать эти две вещи. Первое, мы должны ясно понимать, что Отец наш Небесный знает гораздо больше нас. Второе, Он любит нас. И поэтому то, что Он говорит нам, самый лучший вариант. Нам просто доверяться. Апостол Павел когда-то говорил 1 Коринфянам о том, что он был умнейшим человеком. Умнейшим человеком своей эпохи. Но когда он подходил ко Христу, посмотрите, он говорит, но благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу, Божию премудрость. Иисус Христос в Матфея 11 глава 25 стих говорит, «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл кому? Младенцам. Открыл людям, просто доверяющим Богу». Нам очень часто трудно доверять Богу, только потому, что мы хотим найти какое-то наше человеческое оправдание нашего нежелания принять Его господство и власть над нами. Два конкретных примера, которые помогут нам это понять. Первое. Мария, мать Иисуса Христа. Приходит к ней ангел, говорит ей, ты зачнешь от Духа Святого. Она говорит, не понимаю, как это может быть. У нее было достаточно силы задать ему вопрос и говорит, как это будет? Послушайте ответ. Первая глава Евангелия от Луки. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, уже ей шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Что объяснил ей ангел? Очень мало. На это невозможно объяснить. Единственное, что он сказал, что Бог сказал, точно будет. Он говорит, у Бога не остается бессильным никакое слово. Мария говорит, все поняла. Все, теперь ясно. Теперь пусть будет так, как хочешь ты. Да будет мне по слову твоему. Вот пример доверия. Вот почему Мария способна была на самое великое. Он даже ей не стал объяснять, понимаешь? Синтез, генерация, клетки берутся, соединяются. Никто не поймет этого все равно. Ангел говорит, если Бог сказал, это абсолютно точно будет. И поэтому Мария что делает? Она просто доверяет. Она говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Очень-очень часто, друзья, нам трудно понять все тонкости, почему Бог говорит нам так, почему мы должны так делать. Если Он говорит, значит, у нее есть очень хорошая причина для этого. Единственное, что мы должны сделать, как дети принять, «Да будет мне по слову Твоему». Вот в чем наше величие с вами, братья и сестры, когда мы способны принимать. Второй негативный пример. Народ израильский, когда Бог сказал им, Он ведет их и говорит, вот это земля, в которую вы войдете. Они посылают 12 соглядатаев. Возвращаются эти соглядатаи, числа 13 глава, и рассказывают, что земля, в общем-то, хороша, но не можем туда войти. 27 стих, 28, народ, живущий там, большой. 31 стих, те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, распускали худую молву. И так далее. 14 глава, 2 стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сею». Как сильно хочется умереть. И для чего Господь ведет нас в землю, где мы что? Умрем. Пали от меча. Жены наши и дети достанутся в добычу врагам. Не лучше нам возвратиться в Египет. Заметьте, уже созревает план. Вот смотрите, мы сейчас со стороны смотрим, Бог вывел народ чудеснейшим образом, ведет их в землю обетованную. Он сказал им, что я вам даю эту землю. И действительно, вокруг этой земли связано столько интересного, что это только Бог мог дать ее. Я вам даю эту землю. Они идут в эту землю, и здесь вместо того, чтобы довериться Богу, они встретили то, что не вкладывается в их сознание. И они сразу срочно собирают комитет, собирают какой-то штаб и планируют. Сейчас выберем из себя старшего, и пойдем назад в Египет, что делать? Кирпичи, глину месить, рабский труд. Вот на что способна человеческий разум, человеческая идея без подчинения Богу. Вот тогда, когда мы просто не доверяем Ему. Ну, это евреи, шедшие из Египта. Давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим, сколько мы уже кирпичей слепили. Сколько мы уже раз поставили себя в ситуацию, когда мы просто по-детски не можем довериться Богу. И поэтому создаем планы, создаем решения, мы думаем о том, что мы умнее, мы мудрее. В самом деле, только осложняем свою жизнь. У них был реальный шанс получить землю в то время. Вместо того, чтобы получить ее, они 40 лет обрекли себя на то, чтобы 40 лет ходить по пустыне и умирать действительно там. Как просто довериться Богу. Как просто принять Его авторитет, принять Его добро, Его власть, Его разум. Самые разные вопросы. Доверие Богу в распределении времени нашего. Доверие Богу в распределении средств. Доверие Богу в принятии своего положения. Доверие Богу в том, чтобы учиться правильно поступать в каждой конкретной ситуации. Это просто, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А кто молится, как это дитя, тот будет большим в Царстве Небесном. Что не значит умоление. Некоторые люди неправильно проводят параллели, и иногда есть ошибка вкладывать тот смысл, которого Христос не вкладывал. Первое. Умоление не означает неразвитость или глупость. Когда Христос говорит, если умолиться, как это дитя, это не значит быть глупым. Есть на это несколько причин. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 14 глава, 20 стих. «Братья, не будьте детьми умом». На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны. Детское доверие Богу – это самый разумный шаг, который только возможен. Во-первых, смотрите, Бог совершен в мудрости, Бог совершен в силе, Бог совершен в суверенной власти, Бог совершен в любви. Вывод отсюда? Поэтому Богу можно доверять. Очень простой вывод. Дальше посмотрите. Бог оставил нам свое совершенное слово. Мы признаем это, поэтому доверие Богу имеет конкретные формы, конкретные выражения. Третий элемент вот этой логической схемы. Человек несовершен в знании, человек несовершен в оценках. Поэтому доверие Богу, выраженное в подчинении Его слову, необходимо и разумно. Мы можем ясно сказать, что умоление – это самый умный шаг, который только возможен. Самые умные. Следующее. Умоление не означает пассивность и беспечность. Умоление как дитя не означает быть просто беспечным, пассивным. Пусть Бог как сделает, так уже и сделает. Дело в том, что доверие Богу непосредственно связано с радостным, воодушевленным послушанием Ему. Марка 12 глава 29 стих. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Это совершенно отличающееся положение от пассива, какой-то беспечности. Возлюби всей душой, всей искренностью. Вот что значит доверие Богу. И третье. Умоление не означает беспринципность, бесхребетность. Некоторые люди думают, что умоление это значит... Не пойми, не разбери. Ну, все правильные, но это будет слишком гордо. Вы слишком высоко на себя берете, если вы говорите, что Библия означает это. Умоление совсем не означает беспринципность. Заметьте, Иисус Христос, мы уже говорили, был в наибольшей степени умолен. Его умоление выражалось в том, что Он абсолютно доверял чему? Слову Отца. И когда Ему подставляли что-то, похожее на слово, но не такое. Его умоление, выраженное в доверии Отцу, а он всегда проверял, а как Отец говорит? Он всегда проверял, а как говорит Отец? В искушении в пустыне Матфея 4 глава 10 стих, тогда говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Вот что значит доверие. Доверие учит человека различать, где говорит Господь. А где нет? Доверие, Христос говорит, они за чужим не пойдут. Почему? Потому что они знают голос Отца своего, пастыря своего. В этом наше доверие. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас открыл свое сердце. Давайте склонимся перед Господом сейчас. Давайте реально, честно посмотрим на себя. Давайте честно посмотрим, насколько мы обращены. И насколько мы умолились, Является ли умоление нашей практикой? Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас, перестроил наше мышление, сделал нас энтузиастами умоления, чтобы мы по-настоящему искали того, чтобы доверять свою жизнь Ему, быть полностью зависимым от Него. Будем молиться.